Всем привет! С вами подкаст «Невкусные картриджи». И в этом декабрьском выпуске мы обсудим последние новости, а также поделимся своими впечатлениями от игрового 2020 года. С вами снова я, Кристина, Илья.
Всем привет!
И Виталя.
Всем здрасте!
Мы бы сначала хотели поговорить о церемонии The Game Awards, которая прошла 11 декабря. И, в принципе, помимо того, что там были подведены итоги, там еще были всякие разные новости. Не только от компании Nintendo, но и от кучи других. Ну, например, нам показали тизеры нового Mass Effect, Dragon Age. Это то, что мне было очень интересно посмотреть. Я, на самом деле, немножечко осталась разочарованной. Но мы будем сегодня не об этом говорить, мы будем говорить о компании Nintendo, которая, кстати, тоже не то чтобы очень много чего показала и хотелось бы чего-то большего. Мне, например, было довольно смешно видеть ее рекламу проектов, которые уже вышли. То есть, наверное, единственная еще подобная компания, которая это делала, это была Bethesda, да, которая показала рекламу Doom Eternal, там все DLC, и купить, пожалуйста, игру, она сейчас на скидке, да. Вот. А Nintendo, которая такая, кстати, у нас тут вышел новый Hyrule Warriors, купите, пожалуйста. И это было достаточно, ну, странно, потому что, ну, я думаю, что все были бы больше рады, если бы она показала какие-то тизеры проектов, которые выйдут в следующем году, да, потому что нам сейчас очень сильно не хватает вообще Nintendo и новостей о Nintendo. Все, что сейчас происходит, это какие-то мелкие вещи, и у нас есть инди, да? То есть даже, например, на примере киберпанка Nintendo такая, а у нас, кстати, есть инди в стиле киберпанка, вы тоже можете купить, пожалуйста. Вот, но это все как бы лирика. Давайте пройдемся по фактическим новостям. И, наверное, самой все-таки главной новостью было объявление нового бойца в Super Smash Bros. Ultimate. И им стал Sephiroth из Final Fantasy VII. На мой взгляд, кстати, очень классный трейлер. Он прям такой пафосный и прям он очень сильно, здорово всей атмосферой оригинала, в принципе, преисполнен. Говорю как человек, который прошел недавно Final Fantasy VII Remake, не играл в оригинал, поэтому мне, например, этот анонс очень понравился. Но я так поняла, что не все разделяют мой восторг от этого анонса.
Ну а что, я Final Fantasy VII не играл, поэтому не могу разделить твой восторг, разве что могу пошутить по поводу того момента, где Сефирот берет и проткнул Марио своим мечом. И могу лишь сказать, что это еще один мечник.
Блин, да, это еще один мечник, и это еще один представитель франшизы, которая появилась на Nintendo буквально вот недавно. В смысле, игры, которая появилась на Nintendo буквально недавно. То есть, фактически его выбрали, потому что, ну, блин, это популярный злодей, почему бы и нет. И плюс сейчас Square продвигает ремейк семерки, так что это вполне логично.
Который не будет на Nintendo Switch.
Хотелось бы, конечно, какого-нибудь интересного персонажа, которых вот не хватает. Там, например, не мечника. Шанты бы хотелось, конечно, но, блин, это инди такая уже...
Ты просто хочешь кроли из смешариков, признайся.
Нет.
Самый нужный персонаж в Super Smash Bros. Это Doom Slayer из Doom Eternal. Или как он там?
Кстати, Doom Slayer был бы прикольно. Блин, в Fortnite добавляют мастера Чифа. Почему в Super Smash Bros. Не добавить какого-нибудь тоже? Ну, я не имею в виду Стива из Майнкрафта, естественно, да? То есть это скорее такой, ну, это шутка, которая зашла слишком далеко, да?
Я, кстати, купил его.
Я имею в виду какого-то реально крутого персонажа.
Вот вы шутите, а Стив, кстати, прикольный персонаж, потому что он абсолютно ломает игру в том, как она существует. И хотя он номинально может быть мечником тоже, но он может быть еще и, как называется, киркочником.
Я его купил и поиграл за него. В целом прикольный персонаж. Я даже думаю о том, чтобы его мейнить, но я проблема в том, что не играл уже в Smash Bros. Где-то месяц.
Ну вот как раз есть смысл.
Я не скажу, что я активный игрок, я скорее играю с друзьями. То есть мы с друзьями собираемся и играем. Но сейчас мы с друзьями играем в другие игры, кроме Smash. Но надо будет собраться и снова поиграть именно в Smash.
Не, анонс Стива стоил того хотя бы ради вот этой вот дикой реакции Хангрибокса, который увидел квадратного Кирби и просто начал кричать, чуть ли не выпрыгнул из своего кресла.
Кстати, очень классный. На Сефирота тоже уже начали делать фанаты, как интересно будет выглядеть Кирби, который сожрал Сефирота, да, и Кирби, который с этим черным крылом выглядит и белым париком, выглядит максимально, ну, реально круто.
И еще хотелось бы ассист трофи в виде Айрис.
Да ладно, давайте Тифы в шлюшском платье. Я считаю, что это самое лучшее, что может быть, но правда.
Нет, надо альтернативный костюм для Клауда. Сами знаете,
кстати,
какой,
да,
я даже,
да,
не буду договаривать.
Кстати, да, я согласна, это было, да, бы прекрасно. Nintendo, пожалуйста, услышь нас. Сделай хоть что-то хорошее в этом году. Ладно, возвращаясь к Сефироту, он выйдет когда-то в декабре, а когда именно, мы узнаем на отдельной презентации 17 декабря. Она будет посвящена полностью Сефироту, и господин Сакурай снова будет смотреть на нас с лика своего никогда не стареющего лица. Мы будем ему завидовать и, как обычно, восхищаться этим японцем, который пьет чай и никогда не стареет.
В принципе, будем восхищаться японцами, потому что, ну, они все достаточно... Ну ладно, может, не все, но основная часть выглядит молодо.
Ну, хороший климат, хорошая еда. И единственная проблема — трудоголизм вот этот, который повально там прививается всем с молодых ногтей, поэтому... И особенно Сакурая, который, мне кажется, он не высыпался, наверное, последние года два уже. Я просто хочу ему, не знаю, там это... Была такая у меня мечта, просто если взять у него интервью и просто подарить ему такой розовый мягкий плед там и подушечку такой, просто господин Сакурай, пожалуйста, поспите уже спокойно. Нам не нужно 590...
Плед с его лицом, да.
Плед с лицом Кирби скорее.
Поспите, пожалуйста, и добавьте вот этого персонажа, которого я очень сильно хочу видеть в Смэше. Но сначала поспите,
я хочу,
да?
Новый персонаж должен быть, просто вы спите там потихонечку так вот. Это будет просто такая JPEG Сакурая, который там это отдыхает наконец-то с чайком.
Блин, добавить, кстати, персонажа самого Сакурая, это вообще очень крутая идея была бы. Это был бы такой классный трибьют к нему, как создателю всего этого добра. Вот. Мне больше всего нравится, что Сакурай, он же, по сути, отрекся от Смэша, ну, какое-то время, и такой: я больше никогда не буду делать Смэш. И такой: нет, все-таки я буду делать Смэш, ребят, простите, пожалуйста.
Кодзима тоже уже сколько там это, 3 раза отрекался от МГС? Было такое у него. Он только после 5-го, когда его с Канами выперли.
Мне вспоминается Эй, Арнольд. Я люблю тебя, но ненавижу. Люблю тебя, но ненавижу.
Ты же говорил тогда несерьезно. Ты же на самом деле не любишь меня, да?
Да.
Это было минутное помутнение разума, да?
Да.
На самом деле ты меня ненавидишь, да?
Я буду заниматься Смэшем, но не буду.
Да-да-да. Это love-hate отношения.
Вообще, если говорить об анонсах с ТГА, мне кажется, вот эти вот часть анонсов просто была такими, это студии, которые захотели сделать там это просто сиквел к своей игре, которая всем нравилась, но им оригинальный издатель не давал, поэтому они просто делали точно такой же сиквел, но с перебитыми там это номерами фактически. То есть у нас был анонс от Turtle Rock Back for Blood, который, наверное, на Switch не выйдет. Ну, не анонс даже, а такой первый трейлер геймплейный. И был анонс Callisto Protocol от Striking Distance, по-моему, называется. То есть это, короче, от людей, которые сбежали после закрытия Visceral Games и решили сделать собственный Dead Space. Но он тоже в космосе, тоже страшный, там тот же режиссер, но зато будет без Electronic Arts. Надеюсь, что у них все получится, хотя хотелось бы Left 4 Dead 3, Dead Space 4, но я и поддержу такое.
Я когда смотрела оба этих трейлера, во-первых, когда показали, как называется игра про зомби, напомни еще раз.
Back 4 Blood 4, причем там в названии.
Вот, Back 4 Blood, да, и я, когда только начался трейлер, я сразу такая: ого, какие Left 4 Dead vibes, однако. И в конце, когда показали key art с этой четверкой красной, да, которая прям выжжена, и ты сразу понимаешь, что это действительно Left 4 Dead, да, только просто мы не можем взять это название, потому что правообладатели сказали нам, что это нельзя делать. Вот, и, собственно, с игрой, которая вдохновлена Dead Space, это тоже очень сильно заметно было по трейлеру, и очень, очень радостно. из-за того, что вот эти вот люди, которые эти игры раньше делали, сейчас будут продолжать делать похожие игры, потому что у них это классно получается, хорошо получается. Я думаю, что все, кто нас слушает, ну, большая часть играли в тот же самый Left 4 Dead, там, в далекие 2000 какие-то там года, с друзьями в Стиме, на своих горе-компах, и это было очень прикольно, очень весело, потому что я, например, не фанат вообще зомби-сеттинга, и все еще очень сильно удивляюсь, почему так много игр про зомби и вообще контента про зомби, но при этом Left 4 Dead мне было очень прикольно играть даже тогда.
Да, это круто все-таки, потому что когда хорошая кооперативная игра может, то там даже сеттинг не нужен. Там еще, кстати, потом, там куча кооператива, да, на самом деле, анонсирует. Там еще была какая-то новая игра по Вахе с 40к, пардон.
Ну, это не новая игра, ее уже анонсировали до этого, просто показали новый геймплей.
Угу. Dark Tide, да. И у нас еще показали там новый трейлер Monster Hunter Rise. И сообщили, что в январе по игре выйдет демо-версия. То есть тоже ждем, надеемся.
Ну, мне кажется, этот трейлер, он был, знаешь, такой из разряда: «Ребят, если вы не забыли, вот мы делаем Monster Hunter новый на Switch. Вот да, посмотрите, вот, да, вот у нас тут есть монстры». Вот. То есть это выглядело именно так в этом трейлере. То есть нет никакого-то прям откровения. То есть в конце показали монстра, который, вот, собственно, к этой версии будет новый, который будет Амиба. Я просто не помню, как его там зовут. Вот. И то, что, блин, игра выглядит классно. Вообще, это, наверное, одна из самых ожидаемых моих игр в следующем году. Я буду просто неистово играть и стримить, и вообще очень-очень жду эту часть конкретно, потому что контента в ней обещают очень много, плюс они делают ее очень сильно вдохновленной Monster Hunter World, которая в целом была более такая динамичная, такая более казуальная во многом, потому что в Monster Hunter World намного проще зайти, чем в любые другие Monster Hunter, поэтому если они здесь делают примерно так же, то это будет хорошая точка старта для многих, потому что, опять же, Generations, которая сейчас есть на Switch, она все еще довольно высокий порог вхождения у нее, поэтому... Ее, кстати, недавно распродавали очень дешево, там, за 1200, но, опять же, мне кажется, смысла сейчас брать ее нет, все-таки дождаться всего лишь 3 месяца, да, конец марта, 26 марта она выйдет, и тоже окунуться в этот потрясающий мир, где... Который, типа, который просто вас навсегда в свои сети заберет, вы будете фанатом Monster Hunter.
Ну, в теории можно купить эту игру за... Сколько там? 1000, по-моему? Она за 1000, по-моему, сейчас продается, но поиграть в нее... Ну,
1000 или 2 там?
Не, там 1000, ну, с копейками. И поиграть в нее уже после того, как ты втянешься в Rise. Тогда уже можно.
Какой смысл, учитывая то, что в Rise, скорее всего, контента будет на 100 плюс часов. То есть идти на даунгрейд после Rise я особо смысла не вижу, честно говоря.
Ну, может быть.
Это как, знаешь, сейчас поиграть в World и запустить Ultimate 3 на Wii U. Ты не сможешь в это играть просто. Ну, кстати, я просто почему вспомнил именно Ultimate, потому что это был третья часть, это была моя первая Monster Hunter, в которую я... Там здорово было, потому что там была связка между Wii U-версией и 3DS-версией, ты мог поиграть дома в Wii U, да, а потом куда-то поехать и продолжить того же персонажа в том же самом месте на 3DS. И вот этот вот Switch между консолями, это было,
да,
круто.
Это прикольно. Да. Жаль, что это, по-моему, единственная игра, которая пользовалась этой возможностью.
Да, и причем там это сделано было довольно кустарно, тебе нужно было скачать отдельное приложение для 3DS, чтобы перекинуть этот файл сохранения. То есть ты должен был каждый раз перекидывать файл сохранения, и это все так достаточно кустарно сейчас смотрится, да и тогда смотрелось тоже. Потому что Generations, например, у меня же была версия на 3DS, и мне нужно было на Generations на Switch перенести тоже свое сохранение, мне тоже нужно было скачать отдельное приложение для 3DS, чтобы перекинуть это сохранение на Switch. То есть это настолько неинтуитивно, настолько, ну, странно, да, но, опять же, как бы ты делаешь это, потому что ты хочешь, чтобы ты мог продолжить за, там, ты там наиграл 50 часов, 60 часов, и хочешь продолжить там в новом поколении, да, с, там, с подтянутым графоном и вот этим вот всем.
Особенно это нинтендуитивно.
Неинтуитивно, да, это хорошее определение вообще тому, вот этим всем решениям, которые Nintendo придумывает. Ну и Capcom, да, тоже, потому что, скорее всего, это все придумали они. Просто, ну, Nintendo не дает такого пока, как, например, на других консолях, да, то есть давайте вспомним Genshin Impact, который вышел, да, там на ПК, на мобилках, на PlayStation, вот, ты можешь играть в Genshin Impact на ПК и потом просто зайти в ту же самую игру на мобилке и продолжить с того самого места. И этот вот switch, да, между разными платформами, это действительно потрясает, и тебе не нужно никаких дополнительных приколов ставить, и это круто достаточно.
Ну ладно, давайте, я думаю, мы продолжим тему Capcom сейчас еще в другой стезе. У нас еще были анонсы Ghosts and Goblins Resurrection, еще одно приключение серии Ghosts and Goblins, которое выйдет в свет 25 февраля. То есть, если вы не поиграли там на PSP вот этот ремейк там Ghosts and Ghosts, Ghosts and Goblins, то вот, пожалуйста, вам есть на Switch. Может быть, когда-нибудь там еще сделают какой-нибудь апдейт в стиле Mega Man Powered Up для Мегаменов 2, 3, не знаю. Это Capcom, а от них все что угодно можно ждать, кроме того, чтобы это делать какие-то новые оригинальные игры. К слову, от новых оригинальных игр вы хотите еще раз купить Street Fighter 2?
Нет.
А Capcom хочет, чтобы вы его купили, поэтому она выпустит Capcom Arcade Stadium. Условно бесплатную игру, где на старте вы сможете забрать себе 1943 The Battle of Midway, а все остальные игры будут продаваться за отдельную плату. И будет всего доступно 32 игры, и Street Fighter 2 The World Warrior и Strider будут в их списке. И можно будет игры купить как бандлом, так и отдельно. У меня такой вопрос, кому нужен Street Fighter 2 The World Warrior, если всеми любимая версия это 2 Turbo, или хотя бы, не знаю, все последующие за Turbo. Непонятно. Может быть, для любителей, не знаю, истории там каких-то, чтобы посмотреть, какая так себе версия Street Fighter 2 The World Warrior по ощущениям после Turbo, я не знаю.
Но сейчас же еще есть отдельный такой сборник Street Fighter.
Так да, еще есть отдельный сборник Street Fighter, отдельный Street Fighter 2 The Final Challengers. И я не знаю, что там... По-моему, там даже не сборник не Street Fighter, а там много всего помимо него было.
Ну, не суть.
Или, не, есть еще сборник Street Fighter, есть сборник других аркад, и это еще один какой-то аркадный сборник. Короче, Capcom, видимо, они прозрели и сказали, блин, зачем нам это... У нас, наверное, вот есть этот набор каких-то самых ненужных никому аркадок, давайте просто их закинем в условно бесплатную, и одну даже раздадим бесплатно для заманухи.
Ну, там еще оригинальный Ghosts and Goblins же будет в этом же сборнике.
Ну да.
То есть можно будет поиграть в оригинал и в ребут, который 25 февраля выйдет, и сравнить их. Хотя я не знаю, на самом деле. Я никогда не играла в Ghosts and Goblins, поэтому когда я увидела трейлер Resurrection, у меня было лицо примерно что. Ну то есть, зачем в это играть? Я просто не понимаю пока что. Хотя, возможно, это ну реально классика, и все ее сильно любят. Не знаю.
На самом деле она не очень классик, особенно версия на NES, потому что она, ну блин, она зубодробительно сложная, потом тебе еще раз нужно пройти, чтобы получить true концовку.
Ну, в общем, удовольствие не для всех.
Ну, последующие они, по-моему, поинтереснее, там, потому что там градус неадекватности слегка понизили, особенно там в этом, в ремейке на PSP, я слышал, он очень неплохой, но он все равно, они очень сложные такие хардкорные игрушки для любителя таких вещей.
Угу. Ну, понятно. Я просто не так сильно по хардкору. Мне даже, блин, в Hollow Knight во многом тяжело играть, потому что там довольно высокая сложность. И я так понимаю для себя, что все вот эти вот условно Dark Souls-like и сами Dark Souls, это, конечно, максимально не мои игры. Поэтому, видимо, придется пропустить.
И еще у нас такой интересный анонс на Switch. Sea of Solitude и Director's Cut. По-моему, она от Electronic Arts, как я помню, да?
Да, она от Electronic Arts, но вот эта вот версия, которая выйдет на Switch, Director's Cut, она будет только на Switch. То есть она на другие платформы, по-моему, не дойдет. Игра выглядит достаточно интересно. Это такой экшен-платформер, наверное, правильно будет его назвать. Какой-то достаточно мрачный там главный персонаж. Это такой девочка, как ворон выглядящая, вся в перьях, и выглядит действительно здорово. Причем анонс на ТГА был довольно кринжовый, там перед тем, как трейлер показали, там девушка, видимо, создательница всего этого, начала рассказывать, и это выглядело так наигранно, и так странно, и так неправильно. То есть я понимаю, что сейчас, ну, в текущей ситуации приходится делать предзаписи, да, всех этих спикеров, но можно же делать их более... я не знаю, более какими-то логичными, они вот супер... Это выглядит как театр какой-то, да? Ребята, наша новая игра, она выйдет вот, вот тогда-то, тогда-то, давайте мы все сейчас обнимемся, потому что год был такой сложный.
Театр кринжа.
Ну да, в масках.
Не, мое любимое все-таки это было... мне кажется, вообще Electronic Arts пытались там, не знаете, воссоздать этот успех, когда, помните, был анонс Unravel на EA Play на E3, и там вышел вот этот волнующийся швед, разработчик, и такой он мял в игру, в руках вот эту вот игрушечку, вот эту вот Ярни. Он нервничал, все просто умилялись, аплодировали, как это круто, наконец-то такая душа, все такое, потом все побежали смотреть на эту игру.
Да, именно поэтому я говорю, что здорово, когда есть лайв, да, то есть у тебя есть какое-то шоу, у тебя вышел спикер, и он там в реальном времени там мнется и так далее. А здесь это было в формате предзаписанного интервью, и оно... правда, выглядело странно. То есть я подумала, что, блин, какая странная игра, когда она разговаривала о ней. А когда показали трейлер, я такая, о, блин, она выглядит круто. Слушайте, классно, интересно. Может быть, даже действительно опробую ее, да? То есть сам этот вот контраст между посылом, да, и непосредственно трейлером.
Не, мне кажется, лучшая предзапись была у Devolver Digital. Welcome to the Devolver Digital 2021 Game of the Year Award. Sponsored by Devolver Digital. Которая там решила... сделать свои фейковые анонсы игр, там, такие, в виде собственного, там, фейковых номинаций наград, там, типа, и там у них по зуму разработчики, или просто там, это как, которые не выиграли, кричали, там, показывали средние пальцы, и те, кто побеждали, такие хлопали. Там Мария Зук, которая играет Нина Стразерс, еще с такой экстравагантной стрижечкой, которая там, у нее половина головы была выбрита, а половина такая длинная. Это было очень круто, как мне кажется. So yeah, tonight we are here to celebrate this year's most memorable video games. Как обычно, все эти актеры просто великолепны. Я вообще радуюсь, что Devolver нашли свою стезю, которую они там иронично злые, но с другой стороны... Теперь, конечно, это было очень круто, когда это все из Devolver считались такими андердогами, но сейчас они так с индустрией спелись, и это тоже такой прикол как-то немного... Все, конечно, немного приелся, потому что он уже такой наигранный, и вся индустрия под это хлопает, аплодирует. Да, да, как смешно. Но несмотря на все это, блин, это, наверное, самый интересный был сегмент, потому что все остальное настолько заезжено, и вот эти вот все анонсы с этими трейлерами с кучей кровищи, и потом такие там это музыка где-то там херачит оркестр, там кому-то простреливают стрелой голову и все такое. И такой, блин, я 50 раз видел такую игру, там, да, и покажите же что-нибудь такое мимимишное, интересное, там, и смотришь, там, буквально, что там, 2-3 игры были такие на 50, там, которые были про зомби и кровь расчлененку.
Да, я согласна, потому что там вообще достаточно странно был выстроен этот вот хронометраж, да, полностью вот этого вот всего шоу.
Да, вообще дурдом.
Потому что, да, действительно, есть это вот ощущение того, что тебя пичкают какими-то одинаковыми играми про кровь, про кишки и насилие, и периодически тебе показывают какой-то инди. То есть там была интересная игра, которая мне, например, очень сильно понравилась, и очень мне еще понравилось, как там спонсоры были интегрированы, да. Сейчас будет анонс, который проспонсирован Adobe, или сейчас будет анонс, который проспонсирован компанией HP, и ты такой, блин. А, еще мне нравятся номинации, там, номинация спонсирована компанией Instagram. Ты такой, окей. А, и тиктоки, там, выкладывайте ваши тиктоки, пока вы смотрите. Или снимайте, пока вы смотрите себя с нашими масками, и потом раз там, в час включение к этой женщине, которая на пришоу была, и она такая, о, мы же делаем наш конкурс в Инстаграме, кстати, вот две маски, которые вы выставили за все это время, давайте продолжайте, ребята. И ты просто такой, господи, что за кринж-фест?
А еще для вас будут дропы в Фортнайте и в Амона на Твиче, там, присоединяйтесь, логинитесь,
да, или вы можете сейчас дропать мою эмодзи, когда это Джефф говорил, в течение 30 минут. Я этого не просил, но они это сделали. То есть, как бы, окей.
I never asked for this.
Не, было бы намного лучше, если бы этот эмодзи был Дорита Поуп, вот этот вот. великолепнейший момент, когда там Джефф Килли с мертвым лицом такой рекламировал Doritos. Это, по-моему, самый мемный момент всей игровой индустрии. Это момент, который Джефф Килли хочет просто забыть раз и навсегда, как страшный сон, но, наверное, который никто не хочет ему забывать, потому что было у нас максимально смешно, максимально кринжово. Если бы такое было такое... Представляете, хэштег ставишь The Game Awards, а там Джефф Килли вот этим вот с шапкой из Doritos.
Ну, это, кстати, можно было бы выложить. Ну, это прикольно. Потому что все остальное, ну... Я, конечно, понимаю, хочется сейчас всех спонсоров привлечь возможных, но иногда это смотрится просто неорганично.
И самое плохое, что еще потом это не 50 спонсоров там назвали, и потом такие, ну да, давайте быстренько пройдем сейчас по наградам, они там называют просто это, пулеметную очередью, там, не знаю, там кучу мелких наград, там кучу всяких, там, ну, можно еще понять, там лучший киберспортсмен, там лучший киберэта, не, лучшему киберспортсмену дали, а вот там лучшая киберспортивная игра, киберспортивная команда, там не просто самая ожидаемая игра, какие-то совсем эти... Понапихали просто в блок там по 5 минут, быстро там всех назвали, никому не дали никакой речи там, хотя, не знаю, лучше VR и AR-игра нужно было дать, например, высказаться создателям Half-Life Alyx, мне кажется, потому что ребята заслужили, просто это абсолютно инновационная вещь, как мне кажется, из того, что я видел из нее. Надо наконец-то все-таки...
Особенно учитывая то, что это Half-Life, игра, которую ждали.
Блин, нужно было дать... Самая ожидаемая игра, нужно будет тоже сразу дать там это, анонсы, дать просто это, все награды, просто потому что это новый Half-Life, ребят.
Чё, понимаете, кучу игр перенесли, а Half-Life Alyx не перенесли, она вышла вовремя. Хотя они так-то не называли точную дату, по-моему, но ее не переносили.
Мое любимое, что это игра Valve, которая вышла ровно в ту дату, которую они назвали. Этого такого никогда не было. С Half-Life'ами тем более. Не, ну в 2020-м это просто постоянно происходило. Это такой синдром киберпанка, можно его назвать. А сейчас тут это Half-Life, который вышел вовремя. Это такого никогда не было. Они каждую Half-Life переносили как минимум 2-3 раза. И, короче, еще вот такая фигня с этими The Game Awards, что в итоге ты сидишь, просто смотришь эти дебильные трейлеры до всякого там мобильного говна больше, чем сами номинации, сами, чем эти все сегменты.
Ну не, на самом деле там не так много было мобильного.
Но, блин, там еще были какие-то всякие, там вот и фри-то-плея было довольно много. Хотя, как обычно, фри-то-плея тоже было там, в принципе.
Там много было фри-то-плея, да, там постоянно вот эти вот анонсы, то, что очередная игра открыла бета-тестирование, давай, короче, подключайся к нам, заходи на сайт, все бесплатно, давай. И это, да, это тоже было странно, но, с другой стороны, это большой канал привлечения потенциальных игроков, поэтому, ну, окей, мы переживем, мы все равно не будем этих скейвенджеров играть, или в Outriders, или еще во что-то, но это хороший канал для привлечения потенциальной аудитории, поэтому, в принципе, их присутствие вполне логично на таких выставках.
Вообще, я думаю, как только мы начнем обсуждать каждые категории номинаций, то там можно будет, я буду, наверное, очень сильно бомбить по поводу того, что стоит ли вообще вот эту номинацию отдельно выделять, потому что там много спорных абсолютно, скажем так, не то, что какая игра выиграла, а то, что это за категория такая, вы серьезно?
Ну, раз уж ты заанонсил, давайте к этому мы сейчас и перейдем. Nintendo была представлена в этом году в 4 номинациях, и всего лишь одну номинацию она взяла. С ожидаемой игрой, в ожидаемой номинации, наверное, даже так можно сказать, это Animal Crossing New Horizons, который победил в номинации «Лучшая семейная игра».
Шутка, конечно, не удалась, потому что номинация «Самая ожидаемая игра» выиграла Elden Ring, а не Breath of the Wild sequel.
Ну, поэтому... кстати, я была немножко удивлена видеть там сиквел «Ботвы», а он заявлен на 2021 год.
Дата, по-моему, не важно, какая дата. Важно лишь то, что люди ждут.
Это очень странная, скажем так, номинация, потому что, я не знаю, это игра, которая еще не вышла, и фиг знает, выйдет ли вообще. Это просто такая, вот, мы хотим вас похайпить. И спасибо, ребят, конечно, за... но...
Ну, Elden Ring действительно очень сильно ждут. Никто ничего не знает об этой игре, но ее правда ждут.
Теперь понятно, почему Джордж Мартин не хочет выпускать еще одну... «Песня льда и пламени», потому что он хочет игры теперь делать.
Да,
и,
он же,
наверное,
там, по-моему,
знаю, может
чисто
быть, он
просто за мир отвечает.
Ну, он все равно должен какой-то лор там придумать, там все такое.
Ну, давайте не будем, да, вдаваться в обсуждение Elden Ring, потому что мы ничего о ней не знаем. Просто подождем лучше новостей. А также Crossing был представлен в номинации «Игра года». Ожидаемо он там не взял ее. И в номинации «Лучшая сетевая игра». И тоже, мне кажется, вполне логично, что она там не выиграла, потому что...
Неткод.
Похоже, кто-то сюда собирается.
Похоже, что кто-то собирается. Это, ну, очень просто предположить, что такие механики недостойны, да, победы в сетевой игре. Да и в целом сетевая игра в кроссинге, она очень-очень такая номинальная. Там нет какого-то прям очень большого интереса вместе играть в кроссинг. Соответственно, в сетевой игре победила Among Us. Да, почему нет? Я очень сильно восторгалась тремя студентами, которые так сильно радовались и чуть ли там не плакали, когда произносили речь, которую они записывали. Это было очень трогательно. Ну и игра года The Last of Us Part 2 тоже, в принципе... Да, я понимаю, сейчас я буду выпускать Кракена в лице Ильи, который будет сейчас бомбить и говорить, что почему Last of Us взяла половину наград, и вот этого все.
Я в нее не играл, мне на самом деле как-то...
Да, тем более он в нее не играл, то есть сейчас Илья будет представлять собой просто типичного комментатора в интернете, поэтому я вас предупредила заранее, все, Илья, выпускаю тебя, давай, жги.
Так, короче, давайте скажем сразу... Я могу понять лучше геймдизайн, лучше повествование, лучше аудиодизайн, лучше экшн-адвенчура. И...
Лучшая игра с доступностью для инвалидов.
И это лучшая игра с доступностью для инвалидов, она заслужила. Она заслужила, там просто дофига всяких опций, там замедлить игру, там подсветить элементы, там радары, все вот это крутые вещи. Это этого заслуживает. Лучшая режиссура, почему ей дали, я не знаю. Особенно с учетом того, что в итоге там этот режиссер настолько мисменеджнул проект, что там все кранчили там годами над ними. В итоге, что все, что бежали как крысы с корабля, там кто мог. Я не знаю, дайте лучшую режиссуру этой игре, это как-то не знаю. Это такой плевок здоровой трудовой этики, просто такой смачный в лицо.
Но ты же не оцениваешь игру по количеству кранчей.
Я, с другой стороны, я не думаю, что дадут лучшего режиссера, режиссеру, который ведет себя настолько плохо, что от него бегут все его подчиненные. Там.
Ну, когда ты работаешь больше 12 часов в сутки, естественно, тебе тяжело, и ты хочешь в какой-то момент сбежать к своей семье, дочке, сыну и кому-то там еще, собаке там какой-нибудь, кошке. Поэтому ты уходишь, естественно.
Но не от тебя... Нил Дракман сказал, нет, ты будешь смотреть на расчлененку и делать нам реалистичную расчлененку. И я такой,
Я часто не понимаю вот эту претензию твою, потому что...
Моя претензия скорее в том, что, ну, я могу понять, что все технические награды, ну, наверное, не заслужили, но лучшую актерскую игру тоже эта игра заслужила в лице Лоры Бейли, потому что она хорошая актриса, но... Как бы давать лучшую режиссуру за проект, который просто, судя по всему, там это каким-то чудом слепили так, что он получил это любовь ТГА и кучу обсуждений, о котором потом забыли через 2 месяца, это я не знаю.
Ну, я по поводу «Игры года» сказал бы, что в теории можно было бы выбрать и Animal Crossing, потому что, ну, сами посудите, 2020 год, пандемия, по-хорошему надо сидеть дома, и получается, хоть Animal Crossing дает хоть какой-то эскапизм от всего этого. А The Last of Us что? Ну, сюжетная игра, да, как там правильно...
Люда нарративно, это когда твою сценаристку зовут Люда, и она пишет хороший нарратив, тогда но у нее не получается. Поэтому Люда нарративно диссонанс.
Когда Элли берет, убивает всех, а когда подходит к сюжетно важному персонажу, она такая: ну, я не хотела ее убивать, но я убила. Я издевалась над ней.
Награда за лучшее повествование, дамы и господа, и все, кто не определился.
Да, это та самая игра, которая разделена на 2 половины, по сути, и очень многие были недовольны этим, так сказать, решением, да, там, Дракмана и его команды, и при этом она выигрывает лучшее повествование, то есть...
Не, ну я понимаю, что
можно сделать такую спорную игру, которую все будут ненавидеть, потому что МГС 2 ее тоже на релизе ненавидели абсолютно все фанаты старые. Мне она зашла, например, но я играл не на релизе, а уже где-то несколько лет спустя, там, в 2011-2012 году, там, и можно сделать такой трюк, как такой же, как провернул Дракман с подменой главного персонажа там на какого-то абсолютно нового, так, что потом все будут думать, что это круто, но народу было просто огромное количество критики, я даже не знаю, я не буду говорить, что это судить справедливо, она несправедливо, как у меня мнение, я просто говорю, что постоянно шли срачи по поводу того, вообще стоит ли эту игру считать хорошо написано, если если столько народу там кричали о том, что мотивация персонажей плохо прописана, там и все такое, и вообще можно было многое просто совершалось просто потому, что надо двигать сюжет в том направлении, которое мы выбрали, и получается вот так вот, что я не знаю. Наверное, у нас была все-таки более качественно написанная игра, которую можно было бы подобрать под эту награду. Но поскольку Sony, это Sony эксклюзив, то, конечно, она получит все награды, которые она хотела.
Ну, по поводу игры года, мне кажется, Last of Us Part 2, в принципе, вполне заслуженно получила эту награду. Я думаю, что сильно вдаваться в подробности игры мы не будем. Если вдруг вам интересно наше мнение по поводу этой игры, то мы записывали отдельный спойлеркаст. Он у нас лежит на Boosty, и мы там, в принципе, в подробностях о своих впечатлениях рассказали. Я очень сильно довольна целым прохождением этой игры в плане сюжетном. Я не могу сказать, что это лучший экшен-адвенчура, потому что все еще геймплей Last of Us кажется мне скучным, но в плане сюжета и в плане повесточки, да?
Doom Eternal в той же категории... А нет, он был в другой категории, он был, по-моему. Хотя, давайте поговорим... Прости, что тебя прервал. Давайте поговорим о категориях экшен и экшен-адвенчура. Почему Doom Eternal не экшен-адвенчура, если там куча вот этих вот адвенчурных элементов? Что это вообще за две такие категории? Почему одна идет в адвенчуру, а другая идет в экшен-адвенчуру? Почему Crash Bandicoot не является экшен-адвенчурой?
Потому что это платформер, нет?
Но он тоже адвенчур является. Почему Ori and Will of the Wisps является экшен-адвенчурой? Он же тоже платформер.
Это да. Причем он более даже подходит под платформер, чем Crash.
Почему Ori не в семейных играх? Она же тоже для семьи. Fall Guys почему-то семейная игра. Так в нее не семьей играть. Вообще, что это вот... Давайте я сейчас внезапно прерву свой бомбеж по поводу The Last of Us Part 2. Я, наверное, потом в нее все-таки когда-нибудь поиграю, там, первую, вторую, там, залпом. И...
Когда-нибудь года через три, да?
Не, поиграй обязательно. Просто, мне кажется, прежде чем говорить какие-то плохие вещи о Last of Us, в нее нужно все-таки поиграть, прежде всего.
Все, что я хотел о ней сказать, это о том, что происходило вокруг нее и вокруг ее разработки. А в самом содержании я, скажем так, я посмотрю, там, скажу, напродались мы ожидания или нет, когда я в нее поиграю, я, наверное, целый пост напишу отдельно, может быть, в Телеграм. Да, если на нас метеорит не упадет там за это время, ну, посмотрим. Но, блин, мне очень не нравится вообще категория, как тут это все сделано. Я, наверное, не думаю, что мы будем говорить, осуждать все категории, которые тут есть, но давайте, наверное, что я... Мы, наверное, можем быстро тогда, получается, пройтись по тому, кто что выиграл. Я уже не буду бомбить, а я потом пробомблю потом. Итак, The Last of Us Part 2, она получила игра года, лучший геймдизайн, лучшее повествование, лучший аудиодизайн, лучшую актерскую игру в лице Лоры Бейли за Эбби, затем лучшую игру с доступностью для инвалидов, The Last of Us Part 2, тоже лучшая экшен-адвенчура, и все. Потом у нас лучший арт-дизайн — это Ghost of Tsushima, лучший саундтрек — Final Fantasy VII Remake. Вполне заслуженно мы все считаем, эти обе, и Tsushima, и финалка 7 Remake получили эти награды. Никаких споров, мне кажется, тут не будут. Игры, поднимающие важные темы, Tell Me Why, Крис немного бомбила, потому что, скажем так, мы не будем ничего спойлерить.
Да, мы не будем сильно говорить про Tell Me Why, просто если чуть больше в сюжет этой игры углубиться, ты понимаешь, что она не заслужит этой награды. А так, такое чувство, что ей дали эту награду просто потому, что там один персонаж, он транс. Ну, просто по факту, и все. А почему он транс, как к нему отреагировали его родственники, как он повлиял на других персонажей, это все, естественно, остается, ну, в стороне, и там, поверьте, не самая приятная вообще в целом история.
Можно вообще просто от какую-нибудь игру с ЛГБТ-персонажами или, не знаю, любым таким нестандартными, в кавычках, персонажами, которые не будут про боли превозмогания, а просто такие, ну...
The Last of Us Part 2?
The Last of Us Part 2 – позитивная и добрая игра, которая повествует о том, что все будет в жизни хорошо.
Я бы вспомнила Night in the Woods, на самом деле, потому что там есть тоже персонажи ЛГБТ-направления, но там совершенно никак это не... Ты удивлен?
Я не говорю о том, что я удивлен, я знал, что там ЛГБТ-персонажи, но там еще просто куча других вещей, которые есть, и...
Ну, ты говоришь, именно у тебя вопрос был то, что ну, есть да. персонажи, но не сильно там на этом есть акцент.
Но награда она не получала за это. Там она просто была такая... Она, конечно, получала какие-то награды, я не помню, но, по-моему, на ТГА она такие... О, она поднимает важные темы, такого никогда у нее не было. Она еще в 2017 году, по-моему, вышла еще.
Да, давненько
16-м.
Уже.
Ну, поднимающие важные темы, это же не только ЛГБТ, а всякая всячина другая, наверное.
Там еще, по-моему, все представители предыдущих, они были что-нибудь там про депрессуху, по-моему. То есть там была, это как там ее, не Heavenly Sword, а Hellblade, вспомню. Hellblade была, она впервые получила, по-моему, эту награду. Потом еще какая, по-моему, Грис получал награду, там тоже про менталочку было. То есть получается, что важные темы у нас либо менталочка, либо ЛГБТ.
Нет, это... Менталочка – это очень важно, а то, что ЛГБТ и транс-персонажи, я считаю, что, блин, ну окей. Ну...
Но мне кажется, что репрезентация должна быть не только в виде того, что смотрите, как трудно жить иногда, потому что эти люди же тоже хотят по-человечески жить, а не просто смотреть, там, когда там каждый фильм, там, не знаю, там про негров и про ЛГБТ, это про то, как плохо быть таким. Особенно, когда это все вместе, тогда вы получаете это Оскара за лучший фильм.
Просто что касается Tell Me Why, это изначальная игра, где акцент сделан на то, что персонаж транс. И я считаю, что это не совсем корректно, можно сделать более элегантно, да? Можно сделать игру, которая о чем-то другом рассказывает, но при этом там есть какой-то там важный персонаж или важный акцент или еще что-то на эту тему. А когда у тебя игра изначально разрабатывается с точки зрения хайпануть на транс-тематике, я считаю, что это не совсем корректно. Вот и все.
Я, конечно, хочу, чтобы побольше было в мейнстриме игр, там, которые в стиле Dream Daddies. То есть это тоже абсолютно такая ЛГБТ-игра, но она просто невероятно смешная, веселая, просто она не воспринимает себя полностью всерьез.
Конечно, она же с самого начала разрабатывалась как типа просто парафлит на этой тематике. Чисто шутка.
Но с одной стороны, парафлить, но с другой стороны, когда начинаешь играть, она такая, о, блин, это прям полноценный этот дейтинг-сим. Просто такая вот тематика, что у тебя там это одинокие батяни, которые жаждут это найти свою вторую половинку. И ты такой, ну блин, почему бы это... С одной стороны, это было с юмором, с другой стороны, сделано просто прям очень круто. Ладно, давайте тогда пойдем дальше. Лучше независимо играть, это Hades. Вполне заслуженно, особенно учитывая по количеству, блин, скажем так, жаждущих постов по игре в последнее время. Потому что, по-моему, все, кто не это... Все, кому не лень, запали на вот этих вот смазливых греческих богов.
Я не играл, если честно, так что ничего не могу сказать.
Я все, что видел, это просто фанарты в Твиттере, и поэтому, блин... Ну, я думаю, она заслужила это. Все-таки это Супер Джайант. Они всегда умеют.
Мы все будем считать, что она заслужила.
Они в Бастионе, в Транзисторе, у них все отлично получалось, и пайр у них была неплохая. Давайте дальше. Лучшая поддерживаемая игра No Man's Sky. Это такой нежданчик, конечно, если вы забыли про No Man's Sky, но Hello Games ее до сих пор спокойненько так ее разрабатывают. Она вроде допилили до того, как они обещали еще там на запуске. И мне кажется, что вот этот вот факт, что уже после того, как поддержка Sony закончилась и все такое, там они смогли сделать прям вот очень интересную игру. Да, они молодцы. Шон Мюррей, конечно, немного облажался с пиаром на запуск.
Капельку так, не чутка.
Ну, это можно назвать синдром киберпанка, наверное, тоже. Лучшая поддержка сообщества Fall Guys. Я не знаю, что такое лучшая поддержка сообщества.
Потому что Fall Guys сейчас на спаде.
Я не знаю, это получается, что Fall Guys наградили лучшей поддержкой сообщества за что? За то, что у них крутой твиттер-аккаунт?
Наверное.
Я понимаю, что у них твиттер-аккаунт действительно крутой. и все такое.
Ну, в игру сейчас все меньше и меньше играют.
Вообще, лучшая поддержка сообщества, и мне кажется, там, наверное, что-то стоило ожидать, там, поддержку модами или, там, не знаю, там, user-generated контентом, так называемым, то есть фанатскими всякими вещами.
Мне казалось, что это что-то типа, чем больше людей играют, это что-то типа в этом, но сейчас, ну, может вот, быть, посмотреть там... по статистике Стима, в игру играют все меньше и меньше людей.
Ну ничего, потом новый апдейт будет, и там еще нагрянет опять. Лучшая VR-AR игра Half-Life Alyx, без вопросов. Вообще, кандидат тоже на игру года была для многих. Лучший экшен у нас это Hades. Я не буду судить по поводу того, заслужила она по сравнению с другими номинантами, которые были там... получается, что там, Neo 2, Streets of Rage 4 и Doom Eternal. Ну ладно. Думаю, это, в принципе, это нормально. Hades хорошая игра, и, насколько мне известно, надо бы мне поиграть, блин, составить мнение. Потом, что у нас еще? Лучший RPG Final Fantasy VII ремейк?
Я хотела, чтобы лучший RPG стала Якудза, конечно же. Но они отдали это Final Fantasy.
А я Персона.
В принципе, к категории лучший файтинг у меня вопросов нету, хотя можно поспорить, что Mortal Kombat 11 Ultimate не заслуживал ее, потому что это Ultimate издание. Лучшая сетевая игра Among Us вполне себе заслужила, потому что это прорыв года в плане мультиплеера, ее везде стримили. Лучшая дебютная инди-игра тоже Phasmophobia, тоже интересный такой выбор, потому что ее тоже везде стримили, там на Ютубе выкладывали. League of Legends выиграла лучший киберспорт, это ожидаемо, хотя, конечно, я думал, что, может быть, уйдет в этот раз Valorant, потому что она новая, и хотя она скорее такое хорошо забытая старая, это просто 1.6 там с этими, с магическими элементами. Я хотел бы вообще поговорить по поводу категории лучшая стратегия симуляции. Скажите мне, почему Microsoft Flight Simulator конкурировала в этой категории с четырьмя тактическими играми? И точнее, с стратегиями даже. Там даже не все были тактика. То есть Desperados 2, XCOM, Chimera Squad. Две тактики. Потом даже три тактики. Одна стратегия и один авиасимулятор. Скажите, как они, можно их совмещать между собой? Что это вообще за категория такая?
Ты не понимаешь, чтобы запустить самолет, нужно тыкать кучу кнопок в правильной последовательности. Это тоже стратегия, поэтому она и борется в категории лучшая стратегия.
Я хочу заявить, что Street Fighter 2 это стратегия, потому что для того, чтобы правильно исполнить комбо, нужно нажать кучу кнопок в правильной последовательности. И вообще, что еще за категория? У меня такой лучший спорт рейсинг. А, окей, а почему, не знаю, F1 2020 это все-таки рейсинг, а не автосимулятор? Почему он тогда не в сим ушел? Или F1 2020 он слишком... или он слишком аркадный, что ли, что нельзя, что ли? Вот почему Tony Hawk Pro Skater 1+2 именно победила?
Мне на самом деле кажется, что здесь очень сильно хайп играет роль, потому что Microsoft Flight Simulator, когда вышла, в нее играли все. Почему? Потому что они сделали, по сути, карту, основанную на картах фотографий со спутников, да, вот это вот все, и поэтому ты мог там спокойно поиграть, прилететь к своему дому и сфоткать его и так далее. И такая же история с Тони Хоком, потому что это большая ностальгия. Когда она вышла, кстати, в России очень много блогеров, которые выросли, да, на Тони Хоке, все, естественно, поиграли в Тони Хок Pro Skater 1+2, все были в целом довольны и так далее. Поэтому мне почему-то кажется, что здесь очень сильно реально хайп сыграл роль, и действительно эти две игры, они вот в тех, они заслуживают какой-то награды, да, потому что тот же там, Flight Simulator, он как бы проработанный, да, он классный, и реально много в него кто поиграл в первый раз, ему понравилось, и сейчас она, по-моему, еще в геймпассе вышла, поэтому вообще еще больше можно хайпа сейчас ловить.
Понимаю, что это хорошая, крутая игра, и что хороших авиасимуляторов давно не было, но почему именно засовывать ее в категорию со стратегиями, где просто нажимаешь на кнопочки, и там человечки бегают по карте, там занимаются позиции, делают пяу-пяу-пяу, или там это башкой бьют кому-то по...
Возможно, потому что других симуляторов не было, и некуда было поставить ее.
Но это не XCOM, это не симулятор. Ну, блин, Это какая-то странная категория.
Я соглашусь, что категория странная. Я к тому, что, скорее всего, ей просто не с кем было конкурировать, и поэтому они засунули ее в отдельную вот такую странную категорию, связанную со стратегиями.
Я не люблю такие жанровые категории, потому что каждый раз, когда у тебя проблема с количеством игр одного жанра, у тебя будет такая фигня, и тебе нужно будет просто в итоге зажать один жанр, чтобы выиграл другой. И вот то же самое вот с Crash Bandicoot 4, который почему-то попал в family категорию, это лучше семейная игра, но почему он не является экшен-адвенчурой? Почему Minecraft Dungeons является family игрой, а не экшен-адвенчурой? То же самое с Mario Origami King, Paper Mario Origami King. Это просто дурдом. Вот эти все категории им нужно кардинально передумать в следующем году. Точно так же, как они. И вообще всю идею подачи вот этих The Game Awards, когда у тебя больше времени уходит на трейлеры и рекламу с Инстаграмом и, не знаю, там этими киберлезвиями для бритья от шик. Как это было в позапрошлом году, по-моему. Это такая дичь, конечно, когда вместо того, чтобы выдавать награды, там тебе просто дают список наград, там Джефф Килли такой, это полууставшим голосом называя, кто победил, и ты такой, ну, что, это типа награды. И все эти трейлеры можно просто потом на Ютубе посмотреть отдельно, какие тебе нравятся, какие нет. Нафига сидеть 3 с лишним часа, смотреть, какая-то бедная девочка что-то там напришел, пытается тебя нахайпить там с этими коллаборациями в ТикТоке. Блин, я не знаю, наверное, это каким-то образом отбивает свои деньги исключительно за счет рекламы, но ладно. Пускай, не знаю, там игрожур там тусуется сам по себе там и... Вообще много всяких вопросов к этой вещи. Например, почему издатели имеют право голосования там в это, в The Game Awards, а сами разработчики нет, потому что вдруг инди хотят сами еще себя представлять и все такое. Короче, Game Awards, как обычно, это полный дурдом. Куча вопросов ко всему, много хайпа, много трейлеров.
И много рекламы.
И в итоге кто-то ничего не понял, куча народу злятся, что их игра не победила, хотя на самом деле всем абсолютно наплевать на то, кто победил, потому что это просто пати была для игровой индустрии, и все просто повеселились, там выпили там чайку там, через Zoom с Джеффом Килли и пошли спать в итоге, получив там свою награду.
Ты описал Новый год. Посидели, посмотрели на дядьку в телевизоре и пошли спать.
Я думаю, на этом мы должны завершить наше обсуждение The Game Awards и перейти, наверное, к нашим личным итогам года. Давайте поговорим о наших личных итогах года. Вообще, несмотря на коронавирус и несмотря на такое, скажем так, на засуху больших релизов на Switch'е, все равно там интересных игр все-таки вышло довольно много. Пускай не только на Switch'е, там на PS4, на Xbox'е, на ПК, но все-таки было куча интересных релизов, которые, мы, наверное, для нас стали просто главными. И в этом году мы, наверное, хотим поговорить не только о играх года для нас, ну и о играх, которые стали для нас откровением года, то есть что-то из прошлых лет, которые мы хотели опробовать все это время и смогли сделать это лишь в этом году, и нам это очень понравилось. Я думаю, начинать будет Виталия.
Лично моя игра года, это я, наверное, назову Persona 5 Royal, потому что Persona сама по себе классная.
А Royal еще лучше.
Да, Royal еще лучше. Я в 2016 году не поиграл, потому что у меня PlayStation 4 появилась только в этом году. Иронично, под закат PlayStation 4.
Ну, кстати, я так понимаю, это и хорошо, потому что Royal во многом проблема оригинала исправила, поэтому ты, по сути, в Ultimate-версию играл.
Например, больше не надо... Ну, конечно, в какие-то сюжетные моменты все еще надо идти спать, тебя не пускают дальше в город, но таких моментов стало намного меньше, чем я, как слышал, было в оригинальной персоне.
В оригинальной персоне постоянно Моргана такая, ну что, пойдем спать. Но я же еще ничего не сделал. Нет, пора спать.
И добавили еще третий семестр и новых персонажей про него, и развили некоторые мыслишки по этому поводу. Правда, возникло еще больше вопросов, особенно учитывая то, что в следующем году выходит Persona 5 Scramble, которую я тоже очень сильно жду. Она выходит уже 23 февраля 2021 года. Уже открыты предзаказы за 3929 рублей.
По интересному курсу Atlus считает.
Да, мне кажется, они просто набрали рандомные цифры на клавиатуре и такие, а, ну пусть будет это рублевый.
Нет, рандомные цифры на клавиатуре набрали с игрой Нир Автомата, который репликант, версия 1.2.3.5.6... Что-то такое там было.
Йокотара отыгрался, как обычно, в общем. Он поржал над нами всеми. Спасибо, Йокотара. Жду еще одного там это трейлера там мерча, где он будет кататься по полу и кричать «Нир Автомата ти-шерт! Щит Square Enix! Нир Автомата ти-шерт!» Это было просто великолепно.
Ну и второй по игре года я бы назвал бы все-таки Animal Crossing, потому что ну, мне игра понравилась. Мне, в принципе, в New Leaf еще понравился, так или иначе, но я в нем так и не прожил год, который надо бы. Потому что я начинал, потом я ломал роутер, и в процессе ломания роутера я утерял сейв, потом еще раз я сейв потерял. И в итоге, когда я третий сейв начал, это был 17-й уже, наверное, код, я за это время мог бы все это восстановить и пойти дальше, но мне было так лень, что я просто ждал новый Animal Crossing, когда уже он наконец выйдет, и он наконец-таки вышел в этом году. Жаль, конечно, что не полностью, но с другой стороны... По сути, что там, ну, всякие сезонные обновления эти, мы все равно так или иначе бы все это не получили бы, не достиг нужной даты. А так, ну, они решили поддержать игру именно что обновлениями. Хотя, например, плавание они могли бы добавить из релиза самого. А так, в целом, ну, я не вижу претензий по поводу... Ну, я не разделяю претензий по поводу того, что они разделили игру на несколько частей и выпускают обновлениями, потому что, ну, как я уже сказал, мы все равно так или иначе ждали бы нужные даты. А так, если бы они все это сделали прямо из коробки, уже бы в марте мы знали, что будет в декабре. А так хотя бы чутка спойлеры поугасли. Из откровений года я бы назвал серию Resident Evil. Я пытался начинать ее в 2019 году, когда вышли Zero, первая и четвертая часть на Nintendo Switch. Я получил код на нулевую часть, Илья на четвертую. Я играл в нее, но потом в какой-то момент я, наверное, на 30% игры. Я там вообще там в таком отвратительном состоянии был. Все персонажи у меня практически одной ногой в могиле. Предметов мало. И в итоге я так думаю, блин, когда-нибудь я сяду и переиграю эту игру. Но когда-нибудь потом. И в итоге я на год забил. Потом у меня интересная ситуация случилась с предзаказом Киберпанка. Я же заказал его в апреле, тогда можно было спокойно взять и без предоплаты оформить предзаказ на него, на улучшенное издание, где стилбук и комикс. В итоге в какой-то момент, в октябре, по-моему, да? Нет, в сентябре, под конец сентября. Да, под конец сентября, бамс, меня отменили этот предзаказ.
Это какое-то очень долгое вступление, Виталий.
Да, ну, увы. И я смотрю, у меня на счету 1000 баллов вместо 1060. Я такой, блин, надо бы что-нибудь купить. У меня они прямо сегодня истекают. Смотрю, бамс, а там Resident Evil по скидкам 2000. Я такой, о, скидываю еще 1000. И покупаю за 1000 в итоге. Прихожу, прохожу, мне так это зашло, что я решил вернуться в целом к серии в принципе, начать с Zero. Zero я прошел, первую часть тоже я прошел, и вот пару дней назад прошел ремейк третьей части. Спасибо, что на Черную Пятницу они просто продавали его по 1000 рублей. И в следующем году я планирую также продолжить с Resident Evil 4, 5, 6, 7, которую я получил благодаря PlayStation Plus коллекции, и жду выход Resident Evil 8, как раз к теме ожидаемых игр в следующем году, и не только. Вот я жду Resident Evil 8. Также я очень-очень-очень жду Хогвартс Наследие, потому что, блин, я любитель Гарри Поттера. Я с 2011-го не выходило полноценных игр про него, кроме как аттракцион для Кинекта и вот эти вот интерактивные книги заклинаний и книги зелий. Дальше все, тишина. А когда в 17 году поступили слухи о том, что вот студия, которая занималась Disney Infinity, начинает работать над игрой по Гарри Поттеру, мне плевать, что это Disney Infinity было. Хотя, в принципе, Disney Infinity вполне себе неплохая вещь, как мне кажется. Когда поступили эти новости, такой, блин, неужели, вот бы была правда. А потом в конце 2018 года бамсы слили вот этот вот тизер, который были на тестовых подкастах. А потом, когда наконец-таки в этом году на презентации PlayStation 5 показали трейлер, я так прям вообще, у меня челюсть отвисла, что наконец-таки ее показали. Я ради нее в основном таки брал PlayStation 4, чтобы поиграть в нее, но проблема в том, что еще ее не анонсировали, соответственно, неизвестно, будет ли она на PlayStation 4 или Xbox One.
Ну, либо будет в таком же, такой же состоянии, как Киберпанк вышел на постген-консолях. В него, конечно, можно играть, но нежелательно.
Да там же стилистика такая, более мультяшная, так что, естественно, PlayStation 4 спокойно вытянет ее.
Не зарекайся лучше.
Мне в теории кажется, что и Switch бы ее потянул, в принципе, более-менее, как Ведьмака. Но ладно, у меня есть PlayStation 4, я куплю на PlayStation 4, а потом, возможно, перепройду на PlayStation 5. Так как в следующий год это 35-летие Зельды будет, я ожидаю сиквел Breath of the Wild. Но вполне возможно его перенесут. Хотя технически нам же не сказали, когда она выйдет. Это просто мое предположение. Так что просто жду сиквел Breath of the Wild.
Нам вообще ничего не показали, кроме одного трейлера. Мне кажется, что да, действительно, какое-то время они еще возьмут на ее разработку.
Да, я рад, что Виталий до сих пор горит энтузиазмом о Хогвартсе, несмотря на все козни Джей Кей Роулинг. И мы все разделяем энтузиазм по отношению к сиквелу Breath of the Wild. Я думаю, так. Давайте про игру года мою. Вот честно, я не знаю, какая у меня могла бы быть игра года, если бы в последний момент на арену не ворвался порт Doom Eternal на Switch, и который я просто залпом проходил вот последние несколько дней. Doom Eternal на Switch, он, конечно, очень мыльный, он очень странный, он очень... он урезан в плане графини, фреймрейта, там... Местами вообще картинка превращается в мыло, особенно на портативе, там просто как будто бы... Там вообще просто неприлично низкое разрешение в некоторых местах, но играть на самом деле не просто можно, но местами и лучше, чем, мне кажется, на других консолях, по той причине, что управление тут есть с гироскопом. То есть стрелять можно точнее, а поскольку Doom — это игра про то, что ты постоянно в движении, постоянно отстреливаешься на ходу, там, стрейфишь и все такое, это очень хорошо помогает. Я не знаю, как бы я играл в эту игру просто на аналоговых стиках, даже с очень таким добрым автоэймом. И я думаю, что, несмотря на всю кучу вот этих вот, вот на то, что все боялись, что Doom Eternal так и не выйдет на Switch, что Doom Eternal отменили там на Switch, и после вот этого долгого переноса, отмены физической версии, мне кажется, что Doom Eternal все-таки и, наверное, один из лучших экшен-релизов за последнее время, самый интересный шутер, наверное, за последнее время тоже, особенно в своем вот этом вот панк-жанре, который сейчас прозвали «бумер-шутер». Потому что, я как полагаю, игры, которые любят в основном миллениалы и зумеры, о них нужно называть бумерскими, потому что они про геймплей с 93-го года, ну ладно. Хотя, конечно, тут кардинально все передумали, во многом это 2016 на стероидах, но при этом добавили кучу новых механик, которые позволяют просто... Скажем так, если вы помните, что нужно 9, то вы можете восстанавливать здоровье, броню, там, боеприпасы... И граната там просто активно, агрессивно воюя с демонами. И при этом разработчики понимали, что они вам подарили огромнейший арсенал и просто урезали там в несколько раз чуть ли размер вашего боезапаса на всем оружии. В общем, тут, с одной стороны, у вас просто огромный инструментаж для того, чтобы всеми способами нарезать демонов на... кишочки, кусочки, но при этом вы все равно будете немножечко потеть, потому что вам нужно будет помнить, что вам как правильно убивать одного демона, как правильно убивать такого. Вот тут боссы, там, которых вас кидает сначала один, потом двух, потом их по несколько штук, там уже там за раз. И показывают, соответственно, какие у них уязвимые места, и эти уязвимые места еще трудно ударить и так далее, и тому подобное. Короче, игра хорошая, даже вот несмотря на все проблемы с тем, что даже на свече, блин, играть на геймпаде трудно, мне все-таки хотелось бы поиграть в нее на компе с мышкой потом уже как-нибудь, потому что там, наверное, будет максимально удобно, но она трудная.
Сейчас, кстати, по скидке она на ПК.
Она на скидке по ПК, обязательно купите. Единственный минус, который я могу и сказать, что, ну, что, помимо того, что, наверное, слишком трудно для консолей, потому что там как-никак нужно вот отбиваться на ходу на геймпаде, это даже с гироскопом не очень удобно играть. И не улучшается от интеграции с сервисом Bethesda Net, потому что он работает, как обычно, через жопу, он теряет соединение постоянно, и он очень любит плохо логиниться. То есть Bethesda, как обычно, со своими онлайн-сервисами полностью обетовалась. Мне это не понравилось.
Мультиплеер, кстати, тоже там есть, но только он не такой вот, как в Думе 2016-м, в стиле, как там это, типа, стиле Halo или Call of Duty с обстановкой из Quake и Doom. Но он такой, скорее, асинхронный, и там еще есть всякие вещи, типа, вторжение там других игроков, там, или когда играешь, один игрок играет за Думга, а другие за демонов, тоже такая классная штука, на самом деле, рекомендую вам попробовать хотя бы один разок. Особенно с друзьями будет очень круто. В общем, Doom Eternal, мне кажется, все-таки она стала моей игрой года, просто потому что такой экшен не каждый год выходит. Я не могу выделить себе отдельно откровение года по той простой причине, что я во много всего играл, и не все прошел, не все допрошел, но мне много чего нравится, и я до сих пор хочу это допроходить. Мне кажется, что все-таки... я не знаю, можно ли назвать Burnout Paradise Remastered и Need for Speed Hot Pursuit Remastered откровениями года по той простой причине, что это просто релизы, которые я уже играл, и просто не прошел их в свое время. Но... я думаю, что, в принципе, еще на эту категорию у меня претендовал и Hollow Knight, потому что игра хорошая, мне она понравилась во многом. Она веселая, добрая.
Добрая?
Очень что? Интересная. Ну как добрая? Ну как добрая? Она, скажем так, там нету кровь-кишки расчлененка в таком плане, как есть во всех этих других играх.
А, то есть для тебя это добро, да? Это кровь-кишки и расчлененка.
Ну, блин, она с одной стороны, она такая готическая, но с другой стороны, она очень ня. Такая няшная, про жучков. То есть этот элемент там прям он очень сильный, он там присутствует. Все-таки скажу, что Super Mario 3D All-Stars можно считать за откровение года, как сборник игр, который мне очень понравился. И, наверное, Super Mario Galaxy, если бы я все-таки выбирал из всех игр, которые там была бы моим главным претендентом. А самая ожидаемая игра, которая у меня в этом году, это... ну, я не знаю, сиквел Breath of the Wild. Это, конечно, тоже само собой разумеющееся, но я бы еще хотел посмотреть на то, как там получится или не получится у God of War, там, как еще упоминали, сиквел God of War, там, который вот должен что-то вроде пока это, быть в разработке и все такое. Меня все-таки интригует, как они... какой сеттинг, как они будут развивать этот нордический сеттинг в дальнем. Кристина?
У меня в этом году нет какого-то явного фаворита среди всех игр, которые вышли. Я могу сказать, что у меня была игра месяца, это Animal Crossing New Horizons, потому что, когда она вышла, я купила ее после одного месяца после релиза, и я в нее окунулась, наверное, очень-очень плотно. Я утро начинала с Animal Crossing, я засыпала с Animal Crossing, я на выходные играла в Animal Crossing, я к друзьям ездила, играла с ними в Animal Crossing. И это было реально круто и здорово. Правда, сейчас игру я уже не запускаю, потому что понимаю, что уже... я, в общем, взяла от нее все, что я могла взять за то время, что я в нее играла. Поэтому это будет именно то самое воспоминание приятное, что вот целый месяц я играла в кроссинг, и мне было очень круто. Я там обставляла все что угодно, и делала свой остров, и со всеми общалась и так далее. Это было здорово. И, в принципе, как бы фаворит года, да. Но игра года... Для того, чтобы быть игрой года, надо все-таки каким-то другим образом удивить все-таки. Еще могу выделить, конечно же, The Last of Us Part 2, которая очень интересная была в точке зрения сюжета, необычно, во многом удивительно, да, потому что персонажи там интересные, хорошо прописаны, да, несмотря на то, что есть там вопросы все равно к этому. Но очень большое, в общем, эмоции она оставила у меня после прохождения. Могу еще выделить ремейк Final Fantasy VII. Это было первое мое знакомство с этой игрой. И я получила от нее удовольствие, в принципе, несмотря на то, что там много коридоров и всяких бэктрекингов неприятных. Но с точки зрения, блин, графики она потрясающе выглядит, и музыка там суперская. И я очень жду вторую часть. Не то, что прям очень сильно, что там не могу перестать об этом думать, но мне интересно, что они там намудрят на самом деле, потому что в конце игра закончилась иначе по сравнению с оригиналом, и очень много предпосылок на то, что в итоге все будет иначе, поэтому ждем, надеемся и верим. Вообще, в этом году, что удивительно, под конец года даже, наверное, Nintendo Switch у меня превратилась в какой-то центр для релаксации по большей степени, потому что я сейчас не играю в никакие крупные AAA-тайтлы. Switch для меня — это ритм игры. И Ring Fit сейчас, и получается Just Dance. И реально я запускаю Switch, чтобы, типа, позаниматься, да, там условно. То есть она для меня превращается в какой-то quality of life девайс, что, на мой взгляд, достаточно интересно. И, в принципе, наверное, многие тоже в этом году именно в таком образе, в таком ключе Switch для них стал именно такой консолью. А во все крупные тайтлы я играю на PlayStation, то есть долгие сессии, там, 3-4 часа, да, там, та же финалка, тот же там Spider-Man последний, тот же Ghost of Tsushima, это все, вот эти вот все огромные миры, я предпочитаю потреблять сейчас на PlayStation, а Switch такая, типа, консоль quality of life. Это прикольно, потому что, ну, Nintendo же реально вот в этом сейчас направлении развивается. Вот, то есть я оценила Ring Fit, который очень грамотно тебя подводит к тому, как заниматься. То есть, что тебе нужно растягиваться, тебе нужно аккуратно, тебе нужно дышать, тебе нужно растягиваться после тренировки. И это здорово, и там все вот эти вот советы по тому, как правильно там с тренером, там, если будете заниматься, а если там, смогу ли я накачаться, если буду каждый день играть в Ring Fit. Это все она тебе объясняет, и в таком очень-очень таком простом ключе, как будто бы ты там, не знаю, с другом общаешься, и он тебе такой, типа, ну, короче, ты можешь заниматься так, а можешь вот так. И это реально круто. Но это не личный тренер, там нет такого прям крупного тренерского, да, там, экспириенса. Скорее, просто советы и какие-то такие намеки на то, как в дальнейшем, если ты хочешь заниматься, что тебе нужно делать. И это клево, то есть прям очень хорошая попытка, и там, правда, конечно, тот же самый пульс он считывает не очень корректно, это прям заметно. То есть ты такой выдохся, и он меряет твой пульс и говорит: кажется, у тебя была легкая тренировка, не хочешь ли ты повысить сложность? И ты такой: нет, мне нормально. Вот.
Почему ты не хочешь повысить? Давай, повышай.
Да-да-да. Поэтому с моей точки зрения это прям классный опыт, поэтому если вдруг вам не хватает спорта в жизни, то Ring Fit — это хорошее вложение, потому что он вас приучит к тому, чтобы заниматься. Понятное дело, что всегда играть в него это скучно, потому что там одни и те же упражнения, которые потом добавляются, да, я чуть-чуть побольше поиграю, там, расскажу в отдельном выпуске, пока я только-только там, ну, не знаю, три мира я прошла, и ну, продолжаю там открывать новые упражнения и так далее. А что касается откровений, это серия Якудза, которую я в этом году, в конце года начала играть и очнулась спустя 2,5 части, да? То есть Zero я начинала довольно полгода назад, наверное. Долго очень ее играла, по чуть-чуть. Мне как-то было довольно тяжело в нее зайти. Но когда после середины игры там началось такое в сюжете, я просто не смогла остановиться. Я там каждый день почти в нее играла. Там не знаю, там, до часу, до двух ночи каждый день. И я так давно не была вот в этом кураже видеоигровом, когда ты реально только думаешь о том, как бы в следующий раз снова поиграть в игру. Это так удивительно для меня, я совершенно забыла, что это такое. Я там, не знаю, наверное, раньше я там в Dragon Age так играла в детстве, да, там в школе, когда еще училась, в первой. Я играла в Dragon Age Origins с, типа, огромными сессиями, и там 60 часов, и одно прохождение для меня было фигня. Вот, а сейчас у меня та же самая история с Якудзой, потому что я просто, короче, так сильно в этот мир погрузилась, что мне вообще не хочется оттуда высовываться. Сейчас вышел Киберпанк, и я такая поиграла немножко в Киберпанк, и все равно периодически возвращаюсь к Якудзе, потому что очень хочется узнать, чем там дальнейшая история Кирюхи продолжится, потому что он уже в душе, в сердце. Поэтому... И в этом году еще вышла Якудза Like a Dragon. Она, по сути, не... является там продолжением предыдущих частей, это, по сути, спин-офф, но я хочу к нему вернуться уже после того, как пройду основные части, хотя очень хочется и очень приятно, что в этом году вот, например, тот же Витя Зуев сейчас играет в Like a Dragon и постит постоянно в Твиттере всякие перлы, и это круто, потому что Якудза — это и пафос, и кринж, и все что угодно в одной игре, и, в общем, я советую, если вам хочется какой-то... Во-первых, если вам хочется побольше Японии, потому что там все про Японию. И, во-вторых, если вам реально хочется хорошего сюжета, потому что сюжет там, типа, супер. Вот. Ну и Дами-Дами-Дами-Йо, естественно, все вот эти вот мемы, Friday Night и прочее, вы все это увидите из первых уст, и наверняка это тоже будет очень круто. Вот. Я могу поделиться с вами стикер-паком про Якудзу. Тоже мне не жалко. Приходите к наш чат. Вот. Я там периодически пощу этот потрясающий стикер-пак. А еще самое крутое, что этот стикер-пак, он как бы из нескольких частей собран, и я, получается, как, ну, чуть-чуть больше прохожу, я вижу, типа, моменты, из которых получился стикер. И это так смешно, потому что, в общем, еще много чего осталось в этой игре, что я еще не видела. Вот, как-то так. Из самых ожидаемых игр следующего года Monster Hunter Rise, естественно, я куплю на старте и буду просто неистово играть в нее. Очень жду Bravely Default 2, потому что мне понравился оригинал, и... В целом, не хватает какой-то RPG на свече, хотя хочется поиграть в этот Dragon Quest, конечно, но не пока он стоит 4500 в магазинах, я лучше подожду скидки там или чего-то подобного. Ну, Зельда, естественно, вторая для этого, я надеюсь, что я первую часть все-таки допройду. И, наверное, пока все из таких ожидаемых. В принципе, я думаю, что 2021 год для Nintendo будет все-таки более интересным, чем был 2020, потому что 2020, мне кажется, можно считать чуть-чуть провальненьким таким, прям совсем. Конечно, Animal Crossing, конечно, Paper Mario и Hyrule Warriors каким-то образом там ситуацию улучшили, но, блин, это все равно очень грустный год, с моей точки зрения.
Ты вот рассказывал про Якудзу, я быстренько расскажу. У меня такая же ситуация была с Эйсаторни в 2019 году. Я тоже... Я же первоначально начинал в 2016 году. Я там заблудился, в общем, если можно это так сказать, в отношении Эйсаторни, и отложил. А потом в 2019 году, когда вышла локализация для первой части, это... я такой поиграл. Я такой, ох, блин, классно. Потом, чисто из интереса, ладно, попробую на английском пройти пятое дело. Прошел на английском, понял, что я могу, я все понимаю, и... Пошло-поехало. Я за полгода прошел все 6 основных частей, плюс 2 спин-оффа про Майлза Эджварда. И вот сейчас с нетерпением жду, когда выпустят DGS, ну, Daigakuten Saiban, это, или как в простонародье The Great Эйсаторни, который должен выйти в следующем году, с локализацией на английский язык, который не было на 3DS. И жду Эйсаторни 7.
Вот да, есть такие серии, когда ты действительно, тебе не нужно там себя заставлять в них играть, да, там, блин, надо пройти, да, у меня, например, с Doom Eternal такая ситуация. Я его начала, прошла пару глав, мне понравилось в целом, но я понимаю, что вот сейчас я, например, не хочу в него играть, и думаешь, надо бы допройти, все-таки классная игра, там, все дела, и ты начинаешь думать, что надо бы, да, а вот в этих играх ты не думаешь, надо бы, ты просто берешь контроллер, запускаешь, в общем, PlayStation, и начинаешь фигачить, и вот здесь тоже момент, то, что я, например, намного больше начала PlayStation в целом играть сейчас, потому что там есть серия Якудза, да, то есть вот на Game Awards анонсировали, что теперь там, 3-4-5 части в составе ремастерд коллекции плюс 6-я часть выйдут в геймпассе. Это очень круто, потому что те, у кого есть геймпасс, по сути, получают возможность просто за бесплатно условно, конечно, но, в общем, со всеми сериями ознакомиться, и это тоже реально круто. Поэтому, в целом, сейчас хорошее место, хорошее время, чтобы начать знакомиться с серией, потому что все основные части уже вышли. Не знаю, что там дальше будет с серией, потому что я еще не прошла там еще 4, у меня еще 5 игр впереди. Сложно об этом, конечно, думать, потому что очень много времени, они там по 30 часов каждая. Вот. Надеюсь, я никого не испугала этим сейчас. Хотя, мне кажется, в Ace Attorney тоже долго.
И там еще куча сайд-квестов и всяких там этих аркадных автоматов от Sega, которые можно играть постоянно, просто там,
да,
там
да,
часами
там
можно
очень много мини-игр, там время. Очень много Sega. Там... Я люблю больше всего вытаскивать игрушки из автоматов, естественно, это моя слабость в целом. Жалко только, что они там, по сути, ни на что не влияют, но все равно они присутствуют, это прикольно.
Согласен. Интересно, конечно, слышу, что у тебя отношение с Doom Eternal диаметрально противоположный, когда у меня наоборот, там это сидит там JRPG типа Ни на Куни, которую я недавно купил, там, и которую нужно все-таки сесть и пройти, и я все ее даже не запустить не могу, хотя она у меня стоит скачанная, и куча всего другого, и ты такой, Doom Eternal, он тут, он же, ты у него пиу-пиу-пиу делаешь, и демоны разлетаются, и ну и что, что тебя 50 раз убили? В общем, я бы, наверное, то же самое с Якудзу залипал бы, на самом деле, если бы у меня была возможность сейчас в нее играть. И думаю, на этом наши итоги года подошли к концу. Спасибо всем большое тем, кто подписался на нас в этом году. Спасибо всем тем, кто подписывался на нас в наших соцсетях, в Твиттере, на Твиче. Спасибо, кто смотрит наши стримы. И также мы хотели выразить отдельное спасибо нашим патронам на boosty.to/yagicards.
Огромное спасибо Евгению, Твирли, Гейб Хьюстон, Станиславу Гули и Евгению Загорскому за вашу поддержку.
Обязательно посетите наш уютный чатик в Телеграме, ссылка будет в описании, и также наш Телеграм-канал. Также мы периодически стримим на twitch.tv/yakicards, а наш подкаст вы можете найти практически во всех приложениях, где есть подкасты.
Да, пожалуйста, напишите нам ваши комментарии по поводу того, какие игры года у вас. И, конечно, мы всегда будем рады слышать какие-то отзывы о нашем подкасте от вас, потому что в этом году у нас много чего произошло. Мы меняли состав, и нам очень интересно послушать, что вы насчет всего этого думаете, как вам вообще в целом, что бы вы хотели изменить. В следующем году у нас большие планы. Ну, в первую очередь мы хотим выйти на рельсы все еще. Это, наверное, один из самых преимущественных вещей, которые мы бы хотели сделать. Ну и, возможно, что-то еще.
Обязательно поставьте нам плюсики в Apple Podcasts. Оставьте нам хороший комментарий и лайк на DTF. Подпишитесь на нас на YouTube и поставьте нам лайк там.
Хороший, нехороший, как вы считаете нужным?
Пожалуйста, не ругайтесь так сильно, как матом, как он любит на ДТФе обычно. У нас, кстати, неплохие комментарии на ДТФе в последнее время.
А там были какие-то комментарии в последнее время?
Их мало, но они, когда были, они просто по теме все спрашивают. То есть все хорошо.
А, ну супер.
Всем спасибо еще раз и всем пока-пока.
Чмоки в щеки.
До скорого.